Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Мы будем сегодня продолжать читать дневники Вацлава Нижинского и читать воспоминания о нем его современников. И слушать музыку к балету «Петрушка». Оркестром дирижирует Игорь Стравинский. Нижинский. Фрагмент из дневника.
Мой танец – очень тяжелая работа. Я был всегда усталым, но избегал показывать это, чтобы Дягилев не соскучился со мной. Я понимал, какого рода желания он испытывал. Он любил мальчиков, это однозначно, что мы никогда не поймем друг друга. Я не хочу, чтобы люди думали, будто Дягилев был негодяем или заслуживает тюрьмы. Я даже был бы огорчен, если бы его подвергли жестокому обращению. Я не люблю его. Но он, тем не менее, человек. И моя любовь, на которую имеют право все люди, запрещает мне вредить кому бы то ни было. Те, кто прочтут эти строки, будут, несомненно, шокированы. И хотя я знаю, какой эффект они произведут, я настаиваю на их публикации, пока я еще жив». Мне представляется важным придать этим строкам живой характер и искренний тон. Я не хочу, чтобы история моей жизни была опубликована лишь после моей смерти. Я не боюсь умереть, но опасаюсь сердечного приступа. Очевидно, меня могут опять понять неправильно. Мое желание, чтобы Дягилеву никто не причинил вреда, я умоляю оставить его в покое. Я люблю его, как других. Не будучи Богом, я... не могу присваивать себе право судить. Бог будет его судьей. Человеческие законы, которые наказывают за ошибки, не могут быть применимы к Дягилеву. Он навредил мне, одному мне, и я не требую для него никакой кары. Каждый должен признать свои ошибки, и вот я перед всеми наказываю себя, рассказывая мою жизнь. Не думайте, что я лицемерю, когда пишу эти строки. Если бы гнев людской обернулся против тех, о ком я говорю, я бы не преминул встать на их защиту.
Из воспоминаний Тамары Корсавиной.
Тамара Платоновна Корсавина. Природа была необычайно щедра к этой женщине. Подобно принцессе Авроре из балета «Спящая красавица», добрые феи, собравшиеся возле колыбели, одарили ее всеми возможными добродетелями. Талант, ум, интеллигентность, красота, особое женское обаяние. И при этом еще мягкий характер, скромность, простота в обращении. Это тот редкий случай, особенно в театральной среде, когда об актрисе говорили и писали всегда в доброжелательном тоне. Она была в стороне от каких бы то ни было интриг. Ее любили, уважали, ею восхищались.
Балерина, которая больше других танцевала с Нижинским, которая была, в общем, постоянно его партнершей, и в которую, как свидетельствуют современники Нижинского и Корсавиной, он был влюблен. И, может быть, жизнь его повернулась совершенно иначе, если бы им была дана возможность соединиться. Но страх, наверное, застенчивость, а может быть, присутствие Дягилева рядом помешало этому соединению и оставило рану в сердце Нижинского, судя по всему, на всю жизнь. Корсавина тоже достаточно странно после того, как они расстались, всегда говорила о нем, и вот ее воспоминания. Как только Нижинский появился на сцене, его удивительный талант вызвал единодушное восхищение. Однако его наружность внушала некоторые сомнения. «У него неважная внешность, и он никогда не станет первоклассным актером», — говорили все. Но и труппа, и публика заблуждались. Если бы Нижинский пытался подражать трафаретному идеалу мужской красоты, он никогда бы не смог раскрыть в полной мере свой талант. Через несколько лет Дягилев, обладавший редким даром предвидения, открыл, открыл всему миру подлинного Нижинского. Не сознавая своеобразия, присущей ему манеры танца, Нижинский мужественно пытался приспособиться к традиционному типу балетного премьера, пока чародей Дягилев не дотронулся до него своей волшебной палочкой. Маска простоватого и малопривлекательного юноши внезапно спала, обнаружив создание экзотическое, вкрадчивое, чем-то напоминающее эльфа, которому были чужды, непонятны общепринятые каноны мужской красоты. Общеизвестно, что Нижинский был изгнан, уволен из Императорского Мариинского театра в связи с тем, что на один из спектаклей «Жизель» он одел костюм, который возмутил своим неподобающим силуэтом сидящих в зале и присутствующую на этом представлении царскую семью. Вот что пишет Корсавина об этом сюжете. Как это не покажется невероятным, но Нижинского уволили из Мариинского театра, и единственным поводом для такого решения явилось нарушение дисциплины. Я всегда помнить буду этот спектакль «Жизели» в Мариинском. В царской ложе сидела вдовствующая императрица. На сцене я испытывала тот же экстаз и восторг, как и весь затаивший дыхание зрительный зал. Мне казалось, что еще никогда Нижинский не достигал таких вершин совершенства и вдохновения. Он был одет в костюм по эскизу Бенуа, состоящий из коротенькой курточки и трико, слишком облегавшего формы танцовщика. Но Нижинский наотрез отказался надевать что-либо поверх трико, и по этому поводу у него произошло столкновение с чиновником конторы. На несколько минут задержали занавес. Правда ли, что сам факт нарушения дисциплины со стороны Нижинского толкнул дирекцию на такое решение? Или же была доля истины в слухах, утверждавших, что государыня не одобрила его костюм? Не знаю. Но на следующий день Нижинский получил приказ подать в отставку. Мы еще поговорим об этом инциденте и почитаем в следующей передаче воспоминания Стравинского, как он себе представлял этот случай, и мы прочитаем его версию этого странного, удивительного увольнения из Мариинского театра Нижинского, тогда, когда он уже был первым танцовщиком этого театра.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Корсавина. Воспоминания о Нижинском. Нижинский не обладал даром четкой и ясной мысли, и еще меньше умел разъяснять ее в понятиях и словах. Если бы его попросили написать манифест и изложить свою новую веру, было бы невозможно даже под угрозой смерти вытянуть из него более ясное объяснение, чем то, какое он дал однажды своей замечательной элевации. Во время репетиции игр он не мог объяснить, что он от меня хочет. Страшно трудно учить роль совершенно механически, слепо имитируя показанные позы. Я должна была повернуть голову в одну сторону, а руки вывернуть в другую, словно калека от рождения. Если бы я понимала, для чего это нужно, работа пошла бы значительно легче. Пребывая же в полном неведении, я время от времени принимала нормальное положение, и Нижинский решил, что я умышленно не желаю ему подчиняться. Лучшие друзья, как по сцене, так и в жизни, мы часто спорили. Репетируя наши роли, спорили всегда. Но во время постановки этих двух балетов, а речь идет о «Играх» и «Весне священной». Так вот, во время этих постановок наши ссоры стали более яростными, чем обычно. Так как я ровно ничего не понимала, то заучивала все движения механически. Как-то я спросила его: «А что идет дальше?» «Вы должны это знать сами, уже давным-давно», – ответил мне Нежинский. «Я не скажу. В таком случае я отказываюсь от роли», – ответила я. После двухнедельной забастовки я нашла у своих дверей огромный букет цветов, а вечером, благодаря вмешательству Дягилева, состоялось примирение. Сказать, что это вообще практика достаточно частая, когда танцовщик абсолютно вслепую идет вслед за балетмейстером. Тут, конечно, Нежинский не был единственным, и, наверное, не он первый требовал абсолютного подчинения и не пытался объяснять, почему он требует то, а не иное. Потому что вещи, которые делаются импульсом таланта, спонтанностью, интуицией, подчиняясь каким-то взрывным импульсам, идущим вслед за музыкой, за эмоцией, очень трудно вообще облечь в слова. И вообще, надо сказать, что любое движение, которое начинают объяснять словами, это становится каким-то сразу все пошлым, банальным. Я думаю, что Нежинский не объяснял, почему так, а не иначе, не потому, что он не мог объяснить, а потому, что он не считал нужным, возможным и необходимым это делать. Итак, Корсавина. Воспоминания о Нежинском. Во время моего короткого пребывания в Париже в рождественские дни 1928 года Дягилев предложил мне навестить Нежинского, уже больного. Но, подумав, решил привести его вечером в театр на Петрушку, где я танцевала. С тех пор, как в 1913 году Нежинский покинул нашу труппу и уехал в Америку, я больше его не видела. О его болезни я узнала в России. Мне говорили, что сначала он стал нервным и подозрительным. Ему чудилось, что со всех сторон его окружают коварные враги, ни за что не выходил на сцену, прежде чем его личный служащий не проверит все люки и не осмотрит доски пола, чтобы убедиться, что они не посыпаны битым стеклом. Вскоре мания преследования исчезла, но совершенно пропала память. Нежинский забыл даже свое имя. Его страдания кончились, но для близких ему людей они только начинались. С мучительным упорством старались родные пробудить в нем хотя бы искру разума, без конца повторяя ему его собственное имя. Тщетно. В конце концов Нежинский впал в полнейшую апатию и уже никогда ни с кем не разговаривал. «Сегодня он в хорошем настроении и как будто рад тому, что будет на спектакле», – сказал Дягилев. «Подождите его на сцене». Все произошло во время антракта перед Петрушкой. Установлены декорации, актеры заняли свои места. Я надеялась, что, возможно, знакомая обстановка, костюм, в котором он столько раз видел меня, пробудят сознание в больном мозгу Нежинского. Та же надежда внушила и Дягилеву мысль устроить нашу встречу в театре. Дягилев говорил с ним, сделанный веселостью, и вел под руку по сцене. Толпа артистов расступилась. Я увидела блуждающий взор, неуверенную походку моего друга и пошла навстречу, чтобы обнять его. Застенчивая улыбка осветила его лицо, и он посмотрел мне прямо в глаза. Мне показалось, что он узнает меня. Я боялась вымолвить слово, чтобы не спугнуть с трудом рождавшуюся мысль, но Нежинский молчал. Тогда я назвала его по имени. «Ватса?» Он опустил голову и медленно отвернулся. Без всякого сопротивления Нежинский позволил подвести себя к кулисе, где фотографы установили аппараты. Я взяла его под руку. Меня попросили смотреть прямо в объектив, и я не могла видеть Нежинского. Но вдруг среди фотографов произошло какое-то замешательство. Повернувшись, я заметила, что Нежинский наклонился надо мной и испытующе всматривается мне в лицо. Однако, встретившись со мной взглядом, он отвернулся, словно ребенок, старающийся скрыть слезы. И это движение, такое трогательное, застенчивое и беспомощное, пронзило болью мое сердце. Нежинского увели в ложу. Дягилев потом рассказал, что в тот же вечер он все же произнес несколько слов. «Кто это?» – спросил он. Когда на сцену вышел Серж Лефарь, ему объяснили, что это первый танцовщик. И Нежинский после короткой паузы произнес: «А он умеет прыгать?» Насколько одни и те же факты различными участниками событий абсолютно по-разному трактуются. И не потому, что у них есть желание исказить, приврать, приукрасить, выделить в свою сторону позитивные факты, связанные с собственной личностью. Хотя это, наверное, существует в отдельных случаях, но просто восприятие у всех абсолютно людей разное, и факты трактуются по-разному, еще и в зависимости от прошедшего времени, от обид, от того опыта, который прожит за последующие годы после воспоминаемого события. Итак, воспоминания Фокина о том, как он работал с Вацлавом Нежинским над спектаклем «Призрак Розы». О «Призраке Розы» было очень много написано, много правды о восхитительном исполнении Корсавиной и Нежинского и о поэтичности в целом этого спектакля. Но много и лжи. Необычайно преувеличен последний прыжок Нежинского. Необычайно преувеличенный смысл этого прыжка. Гром аплодисментов после «полета» в кавычках Нежинского в окно раздавался не потому, что по размерам этот прыжок представлял что-то невиданное. Нет. Это было окончанием легкого, воздушного, поэтичного и очень трудного танца, который весь был в исполнении Нежинского прекрасен. Когда танец кончался, руки у всех невольно поднимались аплодировать. Досадно, что одно из лучших поэтических достижений балета хотят свести к идее попрыгунчика. И как для этого беспредельно лгут. В книге Рамолы Нежинской, жены Нежинского, описывается, как ее супруг одним прыжком покрывал всю сцену. Разберемся в этом прыжке. Декорация, представляющая маленькую комнату из двух стен, сходящихся посредине сцены, оставляла очень мало места для танцев. И главная трудность заключалась в том, чтобы уместить танец на такой маленькой площадке. Нежинский целовал девушку на сцене, спящую в кресле на правой стороне, недалеко от окна. Поворачиваясь к окну лицом, он был почти на середине. Затем он пробегал 5 шагов и с 6-го шага делал прыжок в окно. Этот разбег Нежинский делал, как и все исполнители. С места никто не прыгал. Итак, он начинал прыжок приблизительно за ярд от окна. Где же полет через всю сцену? О высоте этого мифического прыжка тоже можно сказать особо. Когда строили декорацию, то мерили, какой величины надо сделать подоконник. Его сделали немного более фута. Это было совершенно достаточно для прыжка Нежинского. То, что Нежинский был немужественный, какой-то бесполый, придавало особую прелесть его роли, делало его наиболее подходящим для нее. Вообще, в Нежинском, если не было мужественности, то и не было такой противной женственности. Несмотря на свои гомосексуальные особенности, несмотря на этот уклон от нормальной мужской красоты, Нежинский совершенно не напоминал тех молодых людей, девочек, которые, по крайней мере, меня отталкивают на сцене. Я как-то испытал удивительно отталкивающее чувство, увидев женщину в юбке с женской прической и большой бородой. Нечто подобное я испытываю, когда вижу на сцене мужественную танцовщицу или танцовщика-девочку. Думаю, что благодаря именно этому моему свойству и вкусу в Нежинском, прошедшем под моим контролем все свои роли, не было той отвратительной женственности на сцене, хотя в жизни он был немного девочка. из воспоминаний Тамары Корсавиной.
Я не поверила своим глазам. Какой-то мальчик одним прыжком поднялся над головами своих товарищей, словно повис в воздухе. «Кто это?» – спросила я его учителя. «Нижинский», – ответил он. «Этот чертенок никогда не успевает вместе с музыкой опуститься на землю». И он подозвал Нижинского, чтобы тот сделал несколько комбинаций. Мне казалось, что я вижу перед собой какое-то чудо, но юноша был далек от мысли, что он совершил что-то необыкновенное. Вид у него был довольно надутый и глуповатый.
Нижинский. Дневники.
Все будут повторять, что Нижинский потерял рассудок. Какая разница? Ведь дома я уже повел себя как безумец, и все в этом убеждены. Но меня не поместят в больницу, так как я прекрасный танцор и даю деньги всем, кто у меня их просит. Кстати, странных, исключительных существ любят, и меня отпустят с миром, назвав чокнутым клоуном. Я симпатизирую безумным, я знаю, как с ними говорить. Понимая их жизнь, их психологию, я никогда им не противоречу. И за это они мне благодарны. Я был влюблен в Корсавину. Она немного возбуждала меня, так как была очень хорошо сложена. Но флиртовать с ней не было никакой возможности. И это раздражало меня. Мои ухаживания за ней в Париже дали ей понять, до какой степени я желал ее. Она хорошо это видела, но, будучи замужем, не могла ответить мне на мое желание. Я понял, что допустил ошибку, и поцеловал ей руку. Она почувствовала, что я ничего не требую от нее, и казалась счастливой. Я хорошо знаю Корсавину, так как работал с ней в течение 5 лет. Я был в то время молод, и мне часто случалось глупо вести себя. Например, ссориться с Корсавиной и принимать вид оскорбленного, чтобы не просить у нее прощения. От меня не ускользнуло, что Дягилев заметил мою симпатию Корсавиной, повлиял на нее, чтобы удалить от меня. Корсавина придиралась к пустякам, а я, любивший и желавший ее, испытывал раздражение и горькую обиду. Она тоже плакала, воображая, что это я ее оскорбил.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05.
Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.